Здравствуйте, зрители и слушатели! Это канал «Медиаметрикс» и программа «Независимость». В студии Светлана Ходукина, Юрий Юрьевич Холькин, директор амбулаторной, я подскажу, все-таки представлю вас, директор амбулаторной программы для у нас Юрий Юрьевич Холькин, семейный терапевт и директор Центра по проблемам зависимости «Гармония», и у нас вот Александр Савицкий, вот как раз-таки директор амбулаторной программы для зависимых клиники «Оника». То есть, в общем, оба человека очень хорошо разбираются в той теме, о которой мы сегодня говорим. А я буду помогать и, в общем, задавать вопросы и направлять. И мы продолжаем нашу тему, которую начали в предыдущем эфире, про алкоголизм, но сегодня постараемся поговорить больше о том, что же с этим делать. Кто не смотрел предыдущий эфир, мы говорили, в общем, о проблеме. Там,
о природе.
Вроде как мы ее обозначили и как поговорили о том, как это выглядит, а сегодня будем говорить, что делать. Поэтому предлагаю прям начать. У меня есть немножко вопросов от зрителей. И подумала, что мы думали, чтобы ответить на них больше во второй половине передачи, но я думаю, что один из вопросов будет очень актуальный прямо сейчас. Потому что вопрос звучал так. Что делать, если мой сын алкоголик? То есть, я думаю, туда можно подставить все что угодно. Сын, муж, человек, с которым я живу и так далее. Да, вот.
Да, наверное, все-таки начну более издалека.
Давайте.
Вот, для того, чтобы понять, что с этим на самом деле делать. Первое. Вот, допустим, у нас есть химическая зависимость, и мы говорим о выздоровлении. Какие условия для выздоровления должны быть? Их несколько, их надо четко понимать. Первое – это должно быть осознание заболевания.
Человек понимает, что у него есть проблема.
Да, что человек должен понимать, что у него есть проблема.
Угу. Тут это очень важный шаг.
Да. Второе – у него должна быть вера. Выздоровление, что выздоровление возможно. Третье условие – это должно быть желание выздоравливать. И четвертое – это умение выздоравливать. Вот, собственно говоря, четыре основных момента, которые необходимы для выздоровления.
Так, а тут такой немножко провокационный вопрос, да, но получается, что если первый шаг не выполняется, и человек… При том, что люди, которые рядом живут, осознают, что проблема как бы есть,
да.
Но он не осознает, то, в общем-то…
Мы работаем с теми людьми, которые осознают. То есть, если золотое правило, мы работаем с теми, кто осознает проблему. Если это родственники, которые осознают, что у него есть проблема, то дальше вот как раз мы работаем с ними, чтобы научить их, как правильно себя вести, чтобы постепенно привести человека к тому, чтобы он попал в такие условия, где он продвинется.
Не хотите ответить, пожалуй, обладает человека. А интервенционист не ставит у себя эту задачу. Ему главное пробиться через систему отрицания, а потом уже подобрать там лечебный центр или про ту или иную программу. Об этом я думаю, что мы поговорим чуть-чуть попозже.
То есть получается, что если задает вопрос человек, да, который говорит, что он живет с другим человеком, у которого есть подобная проблема, то все-таки в идеальном случае создать возможность для такой встречи, чтобы вот больным, да, или как бы пациента,
да,
чтобы у пациента возник такой добрый контакт, чтобы просто он качественно побеседовал и разобрался вот с этой. Вопрос, с этим вопросом.
Да, это может быть добрый контакт, это может быть и не очень добрый контакт, потому что у меня были такие моменты, когда пациент говорил, вот я все понял, я иду лечиться, но вы лучше уйдите, а то я сейчас там убью просто-напросто.
Ну, то есть это какой-то такой интересный, интересный такой профессионализм необходим, да?
Совершенно верно. Это нужно, это нужно специально иметь подготовку в этом плане. Это должны быть специальные люди. Это отдельная специальность. Это психолог-интервенционист, который умеет проводить эти интервенции. Если же это не сработало, то тогда мы возвращаемся к тому, о чем говорил Александр. Мы готовим большую интервенцию. Большая интервенция охватывает достаточно большое количество людей. Практически мы стараемся охватить все окружение.
Все окружение.
Да. Это всех членов семьи, включая детей, маленьких, в том числе детей, ну, которые там, ну, не грудничков, конечно, а которые там, да. И, кстати, они очень эффективны бывают в большой интервенции. Это друзья, это работодатели, это сотрудники правоохранительных органов и так далее. И с ними со всеми идет работа. И всех их готовят к интервенции, с одной стороны. С другой стороны, с ними идет работа в плане преодоления их созависимости. Потому что химическая зависимость – это болезнь не одного человека, а это болезнь семейное, мы говорим, заболевание. Не только семейное, но там, допустим, сотрудники тоже связаны на работе. Они покрывают своего там товарища-алкоголика, там, когда у него какие-то там прогулы, допустим, идет. Тот же самый милиционер там пытается простить там раз за разом попадание в какие-то сложные ситуации, ну, связанные с нарушением закона и так далее. И работа идет со всей этой группой, она может быть и там от 5 до 20-30 человек. И это продолжительная работа, она может длиться там от 3 месяцев до года, наверное, пока вот все не войдут в выздоровление. И потом только собираются все эти там 20 там, или сколько-то человек, приглашается туда химически зависимый, и проводится, ну, это сложный процесс, если как-нибудь хотите, мы можем отдельно поговорить, проводится большая интервенция, где каждый человек с любовью говорит, что и там, папа, я люблю тебя, там, но ненавижу твою болезнь, и давай выздоравливай, там, ну и так далее. То есть, ну, вот в таком вот ключе, и идет такая большая вот массированные интервенции, где практически все окружение химически зависимого человека в этом процессе участвует. И направляется потом, уже выбирается та или иная программа. Но об этом, я думаю, что Александр побольше расскажет. Вот. То есть, вот такое.
Поэтому ответ на вот этот вопрос, который задала женщина, я так понимаю, или мужчина, у которого есть сын, в принципе, если есть зависимый, значит, нужно самому первому обращаться для того, чтобы получить информацию от специалистов, как мне себя вести правильно, чтобы, с одной стороны, не, как бы не давить на этого человека, что будет, ну, как бы вызывать сопротивление дополнительно, и с другой стороны не потакать, а именно те способы, чтобы создать условия, когда человек встретится с реальностью. Потому что вот то, о чем Юрий Юрьевич говорил, в чем заключается та самая созависимость. Так вся эта система взаимодействия между людьми выстраивается, что они все как бы, ну, как бы
способствуют.
Нет, не просто способствуют, они защищают от последствий. Вот. И тогда у человека нет мотивации. Ну, как бы если ему он употребляет, и все последствия не ему достаются, а другим людям, ну, как бы зачем менять что-то в жизни? Это им надо менять, это им неудобно, что он употребляет, а ему, ну, как бы он адаптирован к этой
ситуации.
Как
бы вернуть ему ответственность, да, за то, что он делает.
Ее изначально зачастую не бывает. Изначально люди окружения берут на себя ответственность за его какие-то поступки и за его, в том числе, там, пьянство, допустим, или употребление там, наркотиков. Другие люди несут ответственность за это. И поэтому таким образом они потакают и способствуют развитию заболевания. Поэтому очень важно начать с себя. И я хотел бы, ну, как бы сказать еще вот одну вещь, что как изменить другого человека? Другого человека изменить, в принципе, невозможно. Это первое правило, с одной стороны. С другой стороны, изменить другого человека, ну, в общем-то, очень легко. Потому что, допустим, есть один человек, есть другой человек, между ними есть какие-то связи. И если вы начинаете меняться, то эти связи либо рвутся, либо они начинают быть другими. И в этом случае вынужден меняться второй человек. То есть, если хочешь изменить другого человека, изменись сам. Измени отношения между вами. это будет мотивировать другого человека либо к изменению, либо отношения разорвутся, и ну, как бы они исчерпаны. Они тогда разрыв отношений без боли, ну вот, ну, ушел. Вот у меня вот эта жизнь, а у тебя там вот эта жизнь. Ну вот.
Ну, то есть надо быть к этому готовым и, ну, и быть готовым к тому, что если ты начнешь меняться, то человек, может быть, и не выберет меняться.
Или... Да, угу. Да, да. Это его право. И нужно любить человека настолько, что, ну, страшные, конечно, слова, чтобы разрешить ему умереть. Это вот про что я говорю, глубокая-глубокая любовь, которая основана на серьезнейших духовных принципах. Это не такое вот влюбленность там такое вот, а это именно уважение человека как личности, понимание его. Если он выбрал вот именно этот путь, и он не хочет от него уходить, несмотря на то, что он понимает, что это смертельно там, и так далее, и тому подобное, но это его право. И оставить другому человеку быть личностью, быть человеком, разрешать ему идти тем путем и нести ответственность за это. Который он выбрал.
Ну, часто химически зависимые люди, даже выбирая это право, они стараются паразитировать на близких. Поэтому, в принципе, здесь очень важно, ну, как бы, чтобы родные и близкие понимали, что такое там личностные границы, умели отставить. Потому что этот вопрос очень такой сложный, то вот о чем Юрий Юрьевич говорит, потому что есть там материнские инстинкты. И вот по моему опыту, мамы там борются до последнего, то есть там все что угодно и так далее. И в принципе зачастую как бы там не могут разорвать вот эту пуповину. Вот. И это, в принципе, приносит боль и им, и не дает выздоравливать там, и пациентам. То есть тут каждый случай, он такой уникальный, и нам приходится все время как бы лавировать. То, о чем вот Юрий Юрьевич говорил, что это такая работа ювелиров. Вот. Это правда и так.
Я хотел бы даже заострить вот немножечко то, о чем сейчас сказал Александр. Если вы возьмете наркологические клиники, где все закрыто, значит, доступ к внешнему миру ограничен, либо исключен и так далее. Но даже в этих клиниках бывают смертельные случаи от передозировки наркотиками. Вот примерно процентов 80 наркотиков проносят мамы. И они таким образом убивают своих детей прямо в больнице. То есть их сыновья разводят, ну извините за сленг, как бы на то, чтобы они принесли наркотики. Они приносят наркотики в наркологическую больницу. Это безумие. И они на самом деле безумны, в общем-то, эти мамы бедные. Вот, и убивают фактически своими руками своих сыновей. Такие случаи, они не то что очень шибко редкие, они бывают. Периодически во всех больницах такое бывает. И 80% это мамы. Остальное это больше жены там, и так далее. И редко бывают как какие-то сторонние люди.
Ну, то есть задача все-таки создать условия, чтобы человек смог сам нести, ну, увидел последствия того, что он делает, и дальше уже сам выбирал. То есть, либо он там продолжает так делать, либо.
Ну, ставятся условия просто. Да. Да. Вот да. Цель любой интервенции, чтобы у человека появился выбор, и чтобы позиция как бы родных и всего близкого окружения, там, включая друзей и всех остальных, была однозначная и четкая. Мы тебе готовы помогать, мы понимаем, что ты болен, мы тебя как человека любим, но не готовы с этим мириться. И поэтому мы тебе предлагаем выбор. Либо ты идешь сюда лечиться там, либо, как бы, если ты выбираешь другой путь, это твое право, но мы тогда с тобой как бы прекращаем различные взаимоотношения. Да. И ну, когда готовится интервенция, естественно, там определяется слабое звено, кто там больше как бы подвержен.
Кто будет носить вот, наркологическую клинику.
Вот, соответственно, как бы определяются те люди, которые могут противостоять и могут как бы иметь там решающее какое-то слово. То есть учитываются все нюансы вот, взаимодействия между
все
этими
людьми. Все узкие места.
Абсолютно верно. Ну, вот. В принципе, благодаря такому подходу часто достаточно удается там, может, не с первого раза. Ну, то есть, в принципе, для каждого там это такой путь самостоятельный, определенный. Вот, как. Mm-hmm. А дальше уже определяется программа, в которой некоторые люди там достаточно мотивированы, и в принципе они могут там ходить амбулаторно. То есть они живут дома, они могут поддерживать там ремиссию какую-то, вот, им нужна только вот толчок какой-то помощи. Они там ходят на амбулаторную программу, ходят в группы самопомощи, там анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Если человек не может поддерживать такую ремиссию, то дело, как бы, он нуждается в стационарном лечении, где, правда, есть вот такие созданные специальные условия, есть специалисты, и он там находится, решая свои проблемы.
Ну, я пытаюсь ответить на вопрос или там, понять ответ на вопрос. Да, обычно или как люди представляют себе, что вот куда-то привел человека больного, да, вот сдал его, и все. И вот он выйдет и будет вот новенький. Все хотят, наверное, так.
Конечно. Да. И, к сожалению, такие вещи бывают. Я хотел бы сейчас чуть-чуть сделать назад полшага и сказать, что грамотно проведенная интервенция, даже если на первый взгляд она неудачна, но если она именно проведена специалистом и грамотно, она все равно сработает. У меня были случаи, когда ко мне приходили пациенты через 2 года. Они все 2 года употребляли. Потом находили меня, я уже адрес там, место, не знаю каким, я жительство, все, центр переезжал, они меня находили. Или вот вы там помните меня, там 2 года там назад у нас был разговор о окружении. И потом происходят очень интересные вещи. Специалисты продолжают работать с пациентом, он выздоравливает, у него, значит, духовный рост, эмоциональный там, и так далее. А эти продолжают оставаться другими. И бывают такие, что вот я встречаюсь там с такими семьями, и там вот как проходит месяц, два, там, как у вас дела, там, жена вся счастлива, такая воздушная, о, доктор, спасибо, там, рай, все такое. Проходит еще там полгода, уже как-то так унылый взгляд, как дела нормально. А проходит год. Она приходит себя в слезах, уже одна, говорит, лучше бы он пил, мы стали чужими. Потому что он растет, он развивается, она остается на месте. И разрыв вот тех отношений, про которые я говорил. К сожалению, это не редкость. И интересно то, что химически зависимые люди очень бурно выздоравливают зачастую. И, а их члены семьи, ну вот супруги, как правило, они отстают. И мы видим достаточно большое количество разводов в выздоровлении. Поэтому, отвечая вот на вопрос там, по поводу сына там, и так далее, очень важно самим тоже участвовать в программе. Это совместный путь, совместное движение. Тогда результат будет более обнадеживающим, более успешным, более быстрым и шансов на выздоровление куда больше.
Как это ни парадоксально звучит, есть такая вторичная выгода от зависимости человека, потому что тогда он как бы такой козел отпущения, вот, в принципе, им легко достаточно там с одной стороны управлять, с другой стороны он там как-то манипулирует.
Ну, там на чувство вины, там еще на каком-нибудь.
Естественно, да. То есть, в принципе, он встроен в эту систему, и все родные в нее встроены, вот, и вот то, о чем Юрий Юрьевич как раз говорит, о том, что у нас никогда нет одного пациента, потому что семья, конечно, как вы говорите, приводит и говорит, вот, возьмите, лечите, у нас все хорошо, а вот у нас завелся вот такой непонятный человек. Вот. А хороший реабилитационный центр всегда работает с 2 пациентами. С этим пациентом, непосредственно с химически зависимым, обязательно приглашаются родственники на лекции, на семейные сессии. То есть семья, чем больше она включена в процесс полностью, с самого начала до конца, вот, тем больше вероятность того, что человек, ну, как бы будет стабильно выздоравливать, будет ремиссия. И нередкие случаи, правда, вот такие парадоксальные, когда родители там, или жена, или кто-то включается в эту, как бы в процесс и начинают меняться как личность, меняются как бы мировоззрение и все остальное. И через какое-то время, как это ни парадоксально, они говорят, там, вот, благодаря там, твоей зависимости, вот, тому, что мы пережили, мы поменялись очень сильно. Вот, поэтому такие случаи как бы нередки.
То есть это, с одной стороны, испытание, но с другой стороны, это и награда.
То есть это такой кризис, благодаря которому ты переходишь на новую ступеньку, ну, там,
развития. Ну,
да. И, наверное, вот для, особенно для России, это очень важный момент. У нас даже есть однокоренные слова. Вот есть страда уборочная, да? Страда, от слова страдать. Но в то же время это сбор урожая, это вот богатство, это изменение вот чего-то. И они как бы, это вот получение чего-то огромного вот,
ну, как через вот, труд.
Через труд, через страдания и так далее. И поэтому, если рассматривать вот с духовной точки зрения химическую зависимость, она очень интересна. И она дает испытание как самому человеку, кто химически зависим, хотя, может быть, даже больших наград, вот как говорил Александр, получает из его окружения. То есть жены, дети, они, это заставляет этих людей по-другому взглянуть на окружение. Они говорят, что вот если бы не эта болезнь, я бы никогда бы не дошел вот до этого. Никогда бы, получается, что не был бы счастлив. А вот благодаря тому, что мне приходится меняться, ну, жизнь заставила, как бы ситуация заставила, я вдруг открыл совершенно другие миры, духовные, эмоциональные, социальные и так далее и тому подобное. То есть это очень интересная такая вещь, на самом деле. Да.
Ну, здесь есть некоторые нюансы, потому что мы сейчас говорим как бы про больных, которые страдают алкоголизмом. Если мы говорим там про наркоманию, то там немножко другие пациенты, другая ситуация, и, соответственно, другие интервенции и все остальное. Потому что вещества, которые сейчас есть на рынке за последние 10 лет, они полностью изменились. Вот. И сейчас, если там в реабилитацию приезжает там старый какой-нибудь героиновый наркоман, все радуются и хлопают в ладоши, потому что с ним понятно, что делать. И как бы, а вот те вещества, которые сейчас употребляют, вот, там, в принципе, даже и зацепиться не за что. Поэтому там больше как бы такие интервенции необходимые.
Творческая работа.
Там не про творчество, потому что эти вещества настолько разрушают людей, что там сразу начинаются психиатрические проблемы. И поэтому и вот как бы огромное пожелание там к родственникам не ждать там, что какое-то там ухудшение каких-то. Если вы видите, что человек начал употреблять эти вещества, ребенок, подросток обычно сейчас там, вот, то лучше сразу начинать, не ждать, пока он там достигнет каких-то там последствий и все остальное, потому что последствия могут быть необратимые. Мы на данный момент живем в такое время, когда одно употребление может привести к потере личности. Вот. Поэтому обязательно как бы сразу обращаться за помощью и, в принципе, сразу прибегать к ней.
Ну, тут я, как сказать, почти на правах рекламы, да, скажу, что вот, ну, в Фейсбуке как минимум можно найти вот Юрия Юрьевича Александра, да, и как минимум проконсультироваться, уточнить, куда можно обратиться, что с этим можно поделать. Да. Если вы, я не думаю, что мы в передаче прямо сможем провести какое-то чудо, чтобы все выздоровели, но вот обратиться и за помощью, и за советом вполне можно.
Мы, наверное, можем поговорить не о центрах, а о программах.
О программах, да,
о подходах.
Да, это интересно.
Для того, чтобы, ну, расширить кругозор наших слушателей. Я думаю, что здесь Александр лучше расскажет про это.
Да, ну, на данный момент, в принципе, у нас как бы исторически была такая программа основная, которая была представлена здесь, такая миннесотская модель. То есть в чем заключалась как бы ее суть? В том, что она была как бы построена на основании 12 шагов анонимных алкоголиков. Вот, плюс туда была включена индивидуальная и групповая психотерапия, плюс достаточно такой мощный цикл лекций о природе зависимости, выздоровления различных аспектов там, жизнедеятельности человека и так далее. И эти программы, они были изначально короткие, потому что они пришли из Америки, вот, и они были 28-дневные, вот, потому что американская система страховая оплачивает больничные 28 дней, поэтому не брали по максимуму. Вот. Но потом, попав в Россию, у нас этой системы нет, поэтому наши программы стали там, 35 дней, 45 дней. И затем, как бы, в чем как бы плюс этой программы? В том, что она давала такую мощную накачку, вот, и человека ориентировала на обязательное посещение групп анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. То есть основную как бы задачу, это был такой мощный толчок, и дальше ты уже как бы там сам. Ну и, соответственно, родственников ориентировали на такие же сообщества, 12-шаговые, там, наранон для родственников наркоманов, вот, зависимых, и аланон есть программы.
Вы не расшифруете эти, это аббревиатуры какие-то?
Это название сообществ просто. Ну, то есть анон, соответственно, анонимное, потому что сообщество анонимное, там можно не говорить свое настоящее имя, там никого это, в принципе, не интересует. Можно приходить туда и представляться родственников алкоголиков. Вот. И вторая модель, которая, в принципе, существует и была изначально, это так называемые терапевтические сообщества. То есть, само по себе название говорит о себе. То есть, терапия, лечение происходит за счет взаимодействия внутри этого сообщества, то есть там являются как бы действующими лицами и влияние, средой влияния не только специалисты, но и другие пациенты. То есть там происходит выздоровление за счет такого интенсивного взаимодействия. Все построено на том, чтобы человек в процессе как бы нахождения в терапевтическом сообществе нарабатывал новые способы справляться там, с переживаниями, разрешение конфликтов. То есть он, это такая школа выживания, по большому счету. Вот. Ну вот в очень плохом варианте это дом 2. Вот. А в терапевтическом сообществе все-таки там достаточно все конструктивно и так далее. То есть там человек. Ну и плюс, опять же, те же лекции и все остальное. Достаточно большое количество времени пациенты тратят на изучение себя. То есть полностью как бы, ну, изучается моя личность с рождения до сегодняшнего дня. Поэтому там приходится писать очень много пациентов письменных заданий различных. Вот. То есть, в принципе, в зависимости от тех причин, которые человека приводят к употреблению, они, соответственно, и прорабатываются. Ну и в конце концов, вот, они чем-то напоминают, и очень многие специалисты говорят о том, что вот терапевтические сообщества изначально были заложены основы как раз Макаренко. То, что мы знаем, как бы они из России ушли там в мир, и дальше вот нам, к нам вернулись уже в виде зарубежных программ. Вот. И какое-то время назад, лет 10 назад, эти две модели встретились, и получился такой микс, который достаточно хорошо на данный момент работает. То есть, в принципе, на данный момент у нас достаточно мало коротких программ. Вот, в основном программы там, от 3 месяцев и до нескольких лет. Вот, и, соответственно, как бы время нахождения в программе оно обусловлено степенью недоразвитости или разрушенности пациента. То есть, в принципе, все пациенты разные, поэтому ну, так вот четко какие-то рамки поставить невозможно.
У меня тут два вопроса. Предлагаю попробовать остановиться немножечко на теме вот общества анонимных алкоголиков, потому что для людей, кто не очень сталкивается с этим, это какое-то, ну, что-то просто из анекдота часто вот упоминают.
Или из фильмов.
Да. Да. А что это, ну, так в двух словах, да, что это на самом деле такое, потому что обычно к этому очень с юмором относятся. Ну, то есть, вот что вот это, что-то такое вот, в общем, очень непонятное и смешное. Вот. А по большому счету это просто, ну, опять же, такая терапевтическая группа, где люди поддерживают друг друга в том, чтобы…
Ну, я бы не сказал, что это терапевтическая, потому что для нас, как для специалистов, это очень огромное подспорье. И, в принципе, ничего лучше на данный момент… Это признают очень многие специалисты, ну, практически там все. Вот. В плане того, поддержания такой стабильной ремиссии не придумано. Есть, понятно, там программы какие-то медикаментозные и так далее, но я сейчас говорю именно про поддержание трезвости и ремиссии. Вот. И поэтому эти сообщества, они построены как бы на взаимопомощи самих зависимых для самих зависимых.
Ну, то есть они, в общем-то, понимают друг друга, понимают как бы проблемы друг друга, им просто комфортно взаимодействовать.
Для вхождения и для идентификации это очень такой важный момент, потому что, ну, не знаю, там, алкоголику проще как бы общаться с алкоголизмом, о том, какой я, о том, как взаимодействовать с другими людьми. То есть это не просто как бы такая программа, как в школе. Первый, второй, третий класс. Это целый комплекс мероприятий, который направлен на то, что личность меняется. Меняется окружение, вот, и есть вот это вот взаимодействие как бы с внутри сообщества и так далее. То есть это такие, как бы сказать, вот если взять там реабилитационный центр, мы берем как условно как такой парник, искусственно созданная среда, где человек осваивает навыки, которые он может потом перенести в сообщество, то сообщество – это такая как бы школа жизни, где человек может там бесконечно как бы расти, развиваться и так далее.
У меня тут еще на самом деле есть пара вопросов, которые немножко касаются как раз вот этой темы. Я так понимаю, что это вопросы относительно того, что вы упоминали в предыдущей передаче, что в какой-то степени вот, человек, выздоровевший, ну, это мы же можем да, называть выздоровевший человек, он как бы даже на какую-то ступеньку развития, ну так, выше, ну, пока в чем-то, да?
Он осознанный.
Ну, более осознанно, да. Так, вот так. Поэтому вот вопрос такой. Первый вопрос. Что это за волшебная методика, которая вот возвращает, да? И обязательно ли, чтобы ее пройти и стать осознанным, нужно быть зависимым? Такой вопрос.
Конечно, нет. И мы знаем достаточно много путей, много практик для того, чтобы получить какой-то результат. И там, допустим, существует много религий, при помощи которых мы достигаем духовного роста, изменения своего мировоззрения, своего взаимоотношения с окружающим миром, с окружающими людьми и так далее и тому подобное. Вот типичный пример. То есть не обязательно при этом, да, бабушка с косой стоит там под названием смерть. Поэтому тут мы, когда радость, когда вот вместе, ну вот рождение там, и так далее, вот, ну, как бы вознесение идет и так далее. А до этого очень мало людей ходит. Когда идут страдания, рядом-то никого нет. Вот до Пасхи в церковь мало людей ходит. То есть вот это очень интересный момент такой наблюдения. А в случае заболевания, вот, ну,
подталкивает к тому, чтобы не стоять на месте.
Давайте проверим. То есть получается.
В позиции, когда выздоровление возможно.
Было вот бы хорошо и ниже и закончить.
Так вот, первое это осознание болезни, вера в выздоровление и желание выздоровления достигается при первой встрече. При первой встрече специалиста по интервенциям. То есть специалист по интервенции показывает, что ты приплыл, у тебя проблемы, тебе надо влезать. Выздоровление возможно, и добро пожаловать, ну, мотивирует его на желание выздоравливать. И как раз вот эти вещи делают специалисты. Как правило, родственников, когда родственники говорят, что у тебя проблемы и так далее, ну, никто их не, шибко-то не слушает. Поэтому лучше, конечно, обращаться в те или иные, ну, тем или иным. Плюс ко всему, если мы посмотрим более глубоко, что такое счастье, это принадлежность к чему-то, с одной стороны, и принадлежность к какому-то сообществу, и избранность. То есть не серая масса вот какая-то, а каждый имеет свой голос, свое мнение и так далее, там запрещено критиковать и так далее и тому подобное. То есть вот самость.
Так. И... Да, там, вот что бы я хотел сказать напоследок.